Bismillahirrahmanirrahim. Buna bir raportaydı. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme şirah li sadri ve yessir li amali ve ahlul uhdatan min lisani yefkahu kavli. Dragim el bratia ve iyi sestri, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Тема сегодняшней нашей беседы – это второй хадис из сборника 40 хадисов имама Ан-Навави «Ислам, иман и ихлас» – «Вера, религия и чистосердечие» или «Искренность». Мы с вами вчера говорили о том, что такие крупные сподвижники пророка, алейхиссалям, как Абу Бакр, Умар, Утман, Али, передали крайне малое количество хадисов. И очевидно, это из-за того, что они боялись ответственности. Однако, если уж они передали какой-то хадис, то это достоверный, то это сильный хадис, имеющий значение. Вчера мы с вами говорили о хадисе о намерении, который передал Саидуна Умар, ради Аллаху анху, второй праведный халиф. И мы вчера с вами говорили, что хадис о намерении некоторые имамы назвали половиной ислама. А что касается исламских знаний, то 1/3 исламских знаний. Настолько важный был этот хадис, переданный халифом Умаром, ради Аллаху анху. Сегодняшний хадис об исламе, имане и ихсане, о религии, вере и искренности передал тоже наш господин, праведный халиф, амир аль-муминин Умар, ради Аллаху анху. Ан Умарин, ради Аллаху анху, айдан кал, байнама нахну джулусун инда Расули Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, зата йоумин, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Говорит Умар, ради Аллаху анху, однажды, когда мы находились в обществе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очевидно, на очередной мауиза в мечети пророк, алейхиссалату вассалям, ежедневно и часто оставался на своем мимбаре или у своего мимбара и делал мауиза, выражаясь современным языком, читал лекции, отвечал на вопросы, учил своих сподвижников, воспитывал умму, нацию. И однажды, когда они сидели, передает Умар, пришел один человек в истинно белой одежде, то есть в чистой одежде. На теле этого человека или на одежде этого человека не было видно или не были видны следы путешествия. Очевидно было, как будто этот человек только оделся. И он сел напротив пророка, алейхиссалям, настолько близко, что колени его соприкасались коленям пророка, алейхиссалям, положил свои руки на свои бедра, буквально вот так близко севший к пророку, алейхиссалям, и обратился к пророку, алейхиссалям, и сказал: «О Мухаммад, поведай мне об исламе». Факал Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, «Алисламу ан ташхадан ла илляха илляллах, ва анна Мухаммадан Расулуллах». وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. И пророк ответил ему: столпы ислама известны 5. Суть ислама заключается в том, чтобы ты свидетельствовал, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, совершал намазы или молитвы 5-кратно ежедневно, выплачивал бы закят, соблюдал пост месяц Рамадан и совершил бы хадж к дому Аллаха, Каабе, в Мекку, если у тебя будут соответствующие условия. И этот человек сказал: «Садакт, ты прав». И передает Умар ради Аллаху: «Мы удивились. Фааджибна лаху, ясалуху ва юсаддикуху». Спрашивает кого? Самого пророка. И когда пророк отвечает ему, он еще и подтверждает: «Да, ты прав». Как будто берет экзамен у пророка, алейхиссалям. И кто же этот человек? Однако он продолжал: «Каль, фаахбирни аниль иман». «И сообщи мне, что такое иман», продолжал он, обращаясь к Мухаммаду. «Каль, ан тумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва льоми л'ахир, ва л'кадари хайрихи ва шаррихи». «Каля садакт». И пророк ответил ему: «Подобно экзаменуемому ученику или студенту перед учителем или перед экзаменатором, пророк продолжал отвечать ему на вопросы. Вера – это иман, это вера в Аллаха, его ангелов, его книги и в предопределение и жизнь после смерти, воскрешение после смерти». И этот человек ответил: «Ты прав опять». «Фааджибна». И мы продолжали удивляться, говорит Умар ради Аллаху. «Садакт». «Каль». Он опять продолжал: «Фаахбирни анил ихсан». «И сообщи мне, что такое ихсан, искренность». «Каль, ан та'буду Аллаха ка аннака тараху, ва иллам такун тараху, фа иннаху ярак». Искренность, ихсан – это поклонение Аллаху, как будто ты видишь его перед собой. Ты поклоняешься ему, как будто видишь перед собой. Помните, язычники поклонялись, и они ставили идола перед собой, и вот именно перед этим идолом они поклонялись. Однако искренность поклонения Аллаху Субхану Тааля, как будто ты видишь его, он перед тобой. Ты знаешь, куда ты поклоняешься, кому ты поклоняешься. Как будто вот он перед тобой, и ты видишь его. Однако, если ты не видишь, а ты не видишь его, то точно знаешь, что он видит тебя. Ты чувствуешь взгляд Аллаха Субхану Тааля, ты знаешь, что он видит тебя. Этот человек продолжал: «Фаахбирни аниссаа». «Сообщи мне о времени или о часе, о неком часе». «Ма аль-мас'улу анха би-а'лама мин ас-са'иль». Ответил пророк, алейхиссалам: «Воистину спрашиваемый, то есть он, Мухаммад, не знает больше, чем тот, кто спрашивает его». «Каль, фаахбирни ан амаратиха». «Тогда скажи мне о его признаках, об этом признаках этого часа». Очевидно, час имеется в виду судный день. «Каль», пророк ответил: «Анталида аль амату раббатуха, раббатуха», что рабыня родит свою госпожу. وأن ترى الحفاة العراة العالاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. И ты увидишь, как босые, нищие, бедные пастухи будут соревноваться в строительстве высотных домов. ثم انطلق فلبث مليا. И этот человек потом он ушел, и опять подтвердив сказанное пророком, алейхиссалату вассалям, и люди удивлялись. И проходит какое-то время, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает Умара: «О Умар, знаешь ли ты, кто это был?» Умар ответил: «Воистину Аллах и его посланник знают лучше». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Воистину это был Джибраиль, имам ангелов, ангел Джибраиль, явившийся к вам, чтобы научить вам вас вашей религии». Этот хадис, дорогие мои братья и сестры, настолько важный, что про него сказали или его передали многие сподвижники. В частности, известные имена восьми крупнейших сподвижников пророка, алейхиссалям. Это и Абу Хурайра, и Умар, и Абу Зар, Аль-Гифари, Анас, Ибн Аббас, Ибн Умар, Абу Амир Аль-Ашари и Джарир Аль-Баджали. Аллах да будет доволен ими всеми. Ибн Дакик говорит про этот хадис. Это великий хадис, в котором говорится обо всех предназначениях явных и тайных. Все шариатские науки восходят к этому хадису. И от него ответвляются новые или другие шариатские знания. Точно так же, как и суру Аль-Фатиха называют матерью Кур'ана, этот хадис называют матерью Сунны пророка, алейхиссалям. Вы знаете, что сура Аль-Фатиха, включающую в себя практически признание Аллаха субхана ва тааля в дунья, признание Его царем и судьей в судный день, признание того, что в дунья люди разделились или имеют три категории, разделились на три категории, тех, которых, на которых Аллах разгневался, те, которые в заблуждении, те, которые в милости Аллаха. Сура Аль-Фатиха практически включает в себя весь смысл Кур'ана. Сура Аль-Фатиха есть и дунья, и ахира, есть и Аллах Субхана ва Тааля, есть и прямой путь некий, которым доволен Аллах Субхана ва Тааля. И указывается, от чего нужно воздерживаться, что вызовет гнев Аллаха или что приведет в заблуждение. Сура Аль-Фатиха, про эту сура Аль-Фатиха можно говорить настолько много, что если бы это можно было бы все, что написано, грузить на караван верблюдов, то это был бы нескончаемый караван. Сура Аль-Фатиха. Кстати говоря, один из ученых в свое время из шейхов Аль-Азхара, потом он был преподавателем, шейхом и в университете Мадина Аль-Мунаввара в Саудии. Одним из таких известных шейхов сделан комментарий к суре Аль-Фатиха. И эту книгу, иншаллаху та'аля, перевод этой книги мы готовим на русский язык. И я надеюсь, уже в этом году эта книга станет достоянием, иншаллах, для вас. Таким образом, сура Аль-Фатиха является матерью Кур'ана, или так назвали его. А именно этот хадис, хадис про иман, ислам и ихсан, ученые назвали его матерью сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Почему же назвали таким образом? В чем же смысл этого хадиса? Почему это было сказано? И в чем важность этого хадиса? Давайте, иншаллах, постараемся разобраться. Во-первых, первый урок, который выделяют из этого рассказа, из этой истории наши имамы, это то, что Джибриил, алейхиссалам, пришел к пророку, алейхиссалам, и спрашивал ему, каким образом пришел Джибриил, в каком виде он был, каким образом он задавал свои вопросы и как он получал ответы. Здесь есть очень большой урок для мусульман, как мы должны себя вести. И прежде всего обратите внимание, Умар радиаллаху анху подчеркивает, что этот человек был одет в синя-белую одежду. Была чистая одежда. В первую очередь подчеркивает. Вы знаете, на русском языке есть поговорка: по одежде встречают, хотя и провождают по уму, но по одежде встречают, и это очень важный вопрос. Это к тому, что в дом Аллаха, в мечеть, в мусульманскую маджлис, на урок к уляма, мусульмане должны готовиться, дорогие мои братья. Нужно одевать по возможности самые свежие и чистые одежды, по возможности быть максимально опрятными, аккуратными, чистыми, чистоплотными. Большому сожалению, мы можем иногда находить в некоторых наших мечетях, когда некоторые братья могут прийти в нестиранных носках, могут прийти в грязной одежде, тогда, когда этот хадис и один из первых уроков из этого хадиса нам показывает, рассказывает, каким образом нужно заходить, в каком виде нужно заходить в мечеть дома Аллаха Субхана ва Тааля. Есть некоторые мечети, куда невозможно зайти от тяжелого запаха и пота людей, и от запаха грязных носков и так далее. В том числе у нас мечети, в некоторых мечетях в Москве. Есть, к сожалению, некоторые люди, которые приходят в мечети недостаточно опрятные, аккуратные, чистоплотные. И было время, когда это просто стыдно об этом говорить. Было время, когда, в частности, в исторической мечети нашли вши. Я их в мечеть нужно приходить опрятным, аккуратным, чистым, чистоплотным. И в то же время очень важно, чтобы мусульмане помнили ответственность перед другими своими братьями и сестрами, когда приходят в мечеть. И в частности, если у человека есть какие-то болезни, которые могут передаваться воздушно-капельным путем, то этот человек должен воздержаться от прихода в мечеть, чтобы не заразить своих братьев и сестер этой болезнью. Если у человека есть болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем, он должен воздержаться. Как то туберкулез, как то там другие какие-то тяжелые болезни. И поэтому, дорогие мои братья, вопрос внешнего вида и вопрос здоровья, вопрос гигиены и чистоты, когда человек направляется в мечеть, дом Аллаха, он очень важный, дорогие мои братья. И в этом хадисе, который назван матерью сунны пророка, алейхиссалам, первое, о чем начинает говорить халиф Омар, радиаллаху анху, о чистоте, о опрятности, о гигиене того, кто вошел в мечеть. Пророк говорит, это Джабраиль пришел вас учить вашей религии. Аллах субханаху ва тааля посылает пророка, посылает ангела Джабраиля, чтобы указать, каким образом нужно приходить в мечеть, каким образом нужно получать знания. Следующий вопрос или следующий урок из этого хадиса – это смысл ислама. Что такое ислам? Безусловно, мы знаем, как столпы ислама, пять столпов ислама. Это и шахада, о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. И это и пятикратный намаз ежедневно, и это пост месяц Рамадан, это закят, если человек богатый, и у него есть излишки в его богатстве. И это совершение хаджа, если есть возможность совершить хадж с точки зрения здоровья или материального достатка и безопасности в пути. Таким образом, дорогие мои братья, мы знаем пять столпов ислама. Это достоверный хадис, переданный Умаром, радиаллаху анху. Здесь я хотел бы остановиться на двух моментах. Первое, о важности выполнения и соблюдения этих пяти вещей, пяти фардов или столпов. И второе о том, что сегодня, в последнее время, все чаще мы слышим от некоторых людей, как правило, молодых и не очень образованных, что якобы столпов ислама на самом деле шесть, и как будто бы некоторые лицемерные ученые или кто-то скрыли шестой фард или шестой столб ислама. Под этим шестым столпом ислама имея в виду джихад. Безусловно, такое мнение, такая точка зрения является ошибочным, и потому как этот хадис передан Умаром, радиаллаху анху, и кроме Умара я перечислил имена сподвижников, которые передали этот хадис. И невозможно обвинить во лжи или в лицемерии Саидна Умар. И невозможно обвинить в лицемерии сподвижников, которые передали этот хадис. И этот хадис, переданный от этих сподвижников, приводится практически, если не во всех, то во многих сборниках хадисов. Потому как этот хадис является уммой, или матерью сунны пророка, алейхиссалам. Вопрос джихада является частью Корана. И вопрос джихада является частью нашего акида. Однако джихад не является столпом ислама. И джихад не является основой ислама. Основой ислама и столпом ислама являются лишь пять вещей, о которых мы сегодня говорили. О которых спросил Джабраил, алейхиссалам, и о которых ответил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Это шахада, непременно шахада. Это ежедневные пятикратные намазы, это и пост месяц Рамадан, это закят и это хадж. А что касается, кроме этих пяти, безусловно, в исламе есть фарды и другие. И этих фардов много, и обязанностей много других. Однако одни имеют большую силу, другие имеют меньшую силу, но фардов, как мы уже подчеркнули, есть только пять, потому как это передается Саидна Умар, радиаллаху анху. Следующий урок из этого хадиса – ответ на вопрос, что такое иман. Иман – это шесть вещей. Правда, в некоторых мазхабах вы можете найти и семь. В частности, у имама Абу Ханифа семь. имам Абу Ханифа разделил вопрос воскрешения после смерти и судный день. В то время, когда имам Аш-Шафии и другие имамы объединили это в один столб, это воскрешение после смерти. Таким образом, иман – это 6 вещей, если округлим и последуем мнению большинству имамов. Первое – это вера в Аллаха Субхану Тааля. Второе – это вера в ангелов. Вера в ангелов, безусловно, нужно иметь в виду, что ангелы – это есть световые субстанции, созданные Аллахом Субхану Тааля. Это существа, обладающие жизнью, обладающие интеллектом, обладающие разумом и лишенные всяких инстинктов. Если человек, земное существо, имеет и разум, и инстинкты, если животное, земное существо, имеет только инстинкты и лишен всякого разума, то ангелы – это разумные существа, обладающие интеллектом, обладающие разумом, покорные Аллаху Субхану Тааля, они лишены всяких инстинктов. Если ангел даже захочет совершить грех, он не может согрешить, а потому что он и не захочет грешить, потому что они не могут и согрешить. Количество ангелов не знает никто, кроме самого Аллаха Субхану Тааля. И ангелы, они разные, выполняют разные функции. И в это мы должны верить. Имам ангелов Джабраиль, который был посланником или посредником между Аллахом и его посланниками. Кроме этого, мы знаем, что есть ангелы, сопровождающие каждого из нас, пишущие наши угодные Аллаху дела и пишущие наши греховные дела. Кроме этого, мы знаем о том, что Аллах Субхану Тааля наделяет человека при его рождении хранителем, то есть ангелом, а то и двоими ангелами. Мы знаем, что есть ангел, который отнимает души людей. И мы знаем, что бесчисленное множество у него помощников ангелов. Мы знаем из достоверных хадисов, что есть ангел гор. Есть ангел, который занимается вопросами дождя и снега, образования дождя и снега. Мы знаем, что есть ангелы, занимающиеся вопросами на небесах или поклонением, есть на земле. Есть ангелы, созданные Аллахом Субхану Тааля, только для одной функции – стоять руку перед Аллахом Субхану Тааля. Они стоят до скончания веков или времени, они стоят в руку. Есть ангелы, которые находятся в постоянном суджуде или постоянном кияме. Есть ангелы, которые держат арш Аллаха Субхану Тааля. Есть ангелы, которые выполняют какие-то функции на земле. Есть ангелы, которые участвуют с мусульманами на маджлис ад-дикр, то есть маджлис, где вспоминают Аллаха Субхану Тааля. Есть ангелы, два ангела, которые приходят в могиле, когда мы умираем и нас оставляют под землей в могиле. Два ангела Мункар и Накир, которые устраивают допрос, выражаясь современным языком, которые спрашивают о твоем Господе, о твоей религии и о твоем пророке. Есть ангелы, у которых есть функция, связанная с умершим в могиле, которые дают азаб, наказание уже в могиле некоторым грешникам. Есть ангелы, у которых есть функция в судный день. Они ждут свои функции, свою работу. И в судный день они будут заниматься одни верующими, праведными рабами Аллаха Субхану Тааля, а другие грешниками. Таким образом, количество ангелов неисчислимо. Они выполняют свои функции, каждый из них. И ни один из них не совершает махсия, не совершает греха в отношении Аллаха Субхану Тааля, потому как они верные рабы Аллаха Субхану Тааля, обладающие разумом, интеллектом, но лишенные инстинкта. Некоторых верах или конфессиях, в частности, у католиков. Однажды я прочитал книгу, где говорилось, что некий ангел пал грехом и был низвержен в ад, но и это меня поразило. Ангел стал грешником, и ангел был брошен в ад и так далее. Такие истории. Но прочитавший дальше эту же книгу, одна из основных книг у наших братьев по Адаму, католиков, я прочитал еще худшие вещи. Там было написано, что Иисус, Сын Бога, тоже был брошен на 5 дней в ад. Таким образом, вопросы ангелов, их чистоты, их понимания, их веры, их возможного греха, оказывается, рассматриваются и в других религиях. Однако, Аллаху Алам, ислам – единственная религия сегодня, которая дает степень и статус ангелам, положенный для них, для этих чистых и безгрешных существ Аллаха Субхана ва Тааля. И мы говорим, что это световые субстанции, не совершающие греха, или далекие от греха, или чистые от греха. Далее, безусловно, столб ислама вера – это вера в книги. Мусульмане обязаны верить в то, что все книги небесные были от Аллаха, однако в результате человеческого вмешательства в эти книги они были искажены. И Забур, и Инджиль, и то, что было до них, они искажались. Именно поэтому появлялась необходимость прислать новую книгу вместе с новым посланником. И мы должны верить, что все эти книги, и Забур, и Инджиль, и до них, и после, они являются изначально от Аллаха, однако сегодня ее хукму аннулировано, и ими нельзя руководствоваться, потому как люди исказили его. И мы знаем даже ту же Библию. Сколько вариантов этой Библии существует сегодня? Множество вариантов этой Библии, в котором не хватает целых глав, у одних не хватает целых глав, а у других там прибавлено, соответственно, какие-то другие вещи. Единственное, лишь Коран остается до судного дня неизменной книгой, которая пришла во время пророка, алейхиссалям, и была послана, как говорят арабы, в сердце пророка Мухаммада, алейхиссалям, и озвученная им и записанная сподвижниками, собранная Усманом, радиаллаху анху, в единую книгу, и этот Коран остается до судного дня, и любой, кто скажет, что Коран изменен хотя бы одной буквой, он становится неверным, потому как он отрицает аят Аллаха, в котором говорит Аллах Субхану Та'аля, «Инна нахну наззальна аз-зикра, ва инна лаху лахафидун». Воистину мы послали аз-зикр. Аллах Субхану Та'аля здесь назвал Коран аз-зикр, али-та'риф, с определенным артикром. Аль-зикр, аз-зикр. Воистину мы послали аз-зикр определенный, имеется в виду Коран, и воистину мы его сохраним до судного дня, говорит Аллах Субхану Та'аля. Очевидно, Аллах Субхану Та'аля сохраняет Коран на земле, во всяком случае, среди нас, посредством в том числе хуфаз аль-Коран, выучивающих наизусть Коран, и тех, кто помнят Коран, и тех, кто написали Коран, и тех, кто издали. Аллах Субхану Та'аля дарует им соответствующий аджр саваб каждому. И вы должны помнить, дорогие мои братья, что в угодных Аллаху делах мы должны соревноваться, и особенно, когда у нас есть эти возможности соревноваться. И лучший из вас тот, кто изучил Коран и преподавал Коран, говорит пророк, алейхиссалату ассалям. И тогда нужно стремиться быть лучшим из людей, изучать этот Коран и запоминать, дорогие мои братья. Если говорить о возможностях, старшие поколения ваши, поколение ваших родителей, большинство присутствующие, а здесь вы большинство молодежь, то у ваших родителей, даже у моего поколения, не были возможности выучить Коран. Потому что это была другая страна, это было атеистическое государство, не было мечетей этих, не было мадраса, не было учителей. А у вас же сегодняшний день есть практически все возможности выучить Коран, дорогие мои братья, если вы поставите целью. Если каждый из вас, молодые люди, поставите цель ежедневно выучить только один аят, Аллаху Алям, в течение нескольких лет вы выучите Коран. Один аят, хотя это можно еще и больше. Есть у нас братья, которые выучили весь Коран за 7 месяцев. И вы должны помнить, что выучивший наизусть Коран, хафиз Корана, Аллах Субхану Та'аля дает ему честь или почесть в дунья, и ему же дает и в ахира. В том числе дает право хафизу Корана сделать шафа'а, заступиться за тех, кого он любил в Дунья, его родных и близких, за сколько человек заступится? Сколько? Аллаху алям, 70, наверное, много. Я тоже запамятовал. Как бы то ни было, Аллах Субхану Тааля дает право в том числе заступиться за своих близких и родных, подобно шахидам, подобно салихам, или аулия, или салихин. Таким образом, дорогие мои братья, нужно помнить, выучить Коран, последнюю книгу, завершающую книгу Аллаха Субхану Тааля, которую он сохраняет, в том числе посредством хуфаз Корана. Следующая вера, дорогие братья, должна быть связана с верой в последний день. Последний день неизбежен. Сегодня ученые, в частности физики, доказывают то, что последний день он наступит. Физики сегодня доказывают, что жизнь прекратит свое существование. И, иншаллаху тааля, в ближайшем будущем я представлю для вас в один из пятничных дней после Асра, вместо своей лекции, я представлю вам профессора, доктора физических наук, физико-математических наук, который, иншаллах, выступит перед вами, в том числе с доказательствами, научными доводами, в пользу того, что судный день реальный, судный день есть, и он будет непременно. Человек, который верит в Аллаха, уверовал и в ангелов, и в книги, если он отвергает судный день, то этот человек является неверующим, и вера у него не принимается. Следующее, дорогие братья и сестры, это вера в предопределение. Очень часто мусульмане путаются в этом вопросе. Они говорят, если все предопределено, то значит мои грехи предопределены, значит я не отвечаю за мои грехи, значит это было угодно Аллаху, и поэтому Аллаху приписывают ответственность за свои грехи. Однако мы должны здесь четко различить две вещи. Во-первых, то, что Аллах Субхану Тааля действительно своей мощью определил, скажем, какие-то вещи определил. В частности, пути греха или пути праведника. И перед каждым человеком, перед каждым из нас есть выбор одного из этих путей. Путь праведника или путь грешника. Выбор всегда Аллах оставляет за нами, мы выбираем выбор. Мы выбираем этот путь. Как в той русской сказке, где у всадника молодца впереди оказались три дороги, предлагающие ему: направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, себя погубишь, вперед пойдешь, там чего-то приобретешь. Подобно этой сказке, перед мусульманином, перед человеком есть выбор пути. Путь праведника, путь грешника, путь лицемера, путь фасиха и так далее. И человек сам своей волей выбирает один из этих путей. Приведем примеры. Вспомните шахматную доску, как нам говорят наши ученые и имамы современные. Сравнивая вот веру в предопределение, они приводят пример шахматную доску. На этой шахматной доске предопределены создателем этой шахматной игры, шахматной доски, предопределены пути. Как должны ходить пешки или там солдаты, как должен ходить король, как должна ходить ферзя, как должна ходить каждая из фигур, не так ли? Ты не можешь ходить этим солдатам по-другому, иначе как то, что предопределено ему, каким путем ходить ему. Точно так же для нас, дорогие мои братья и сестры, предопределены в жизни пути греха и праведности. А мы же, подобно шахматисту, выбираем один из этих путей. Кто-то выбирает путь и делает путь детского мата буквально в несколько несколько приемов он ставит шах и мат своему противнику, а кто-то идет на изнурительную борьбу, теряя всех своих солдат, там, уничтожая солдат противника, и в конце концов, может быть, он как-то ему удастся поставить в угол своего противника и сделать ему мат. Или же самому быть проигранным, да, если он не умеет играть. Я их и наша жизнь именно шахматная доска. Кадр Аллаха предопределение именно шахматная доска. Точно так же, как у этому мастеру, да, шахматисту, хорошо умеющими, владеющими правилами этой игры, удается выигрывать, удается быстро и без потерь выигрывать. Точно так же, дорогие мои братья, лишь знающему мусульманину, профессионалу этот в исламе, удается безошибочно идти по прямому пути, пути праведника. И лишь слабые мусульмане, необразованные, не ищущие знания, а все это причина по лености, ленивые мусульмане, они могут идти на изнурительную борьбу, в конце которого они могут и не поставить мат противнику. Они могут быть что? Могут быть съедены и могут быть, получить поражение. Но поражение в исламе или поражение в жизни – это что? Это неудачи в дунья, и Аллах да сохранит нас, это и огонь джаханнами. Поэтому нам нужно взять пример от этого мастера-шахматиста. Естественно, я говорю это условно. Да, и уподобить себя ему, и выбирать наикратчайшие пути к победе. А что такое победа? Это милость Аллаха Субхану ва Тааля в дунья и райские сады в ахира. Нам нужно учиться, подобно шахматисту, учиться, как быстро и без потерь, без греха прийти к Аллаху Субхану ва Тааля. Присутствующие здесь, если кто-то из вас играл в шахматы, или знаете правила из этих шахматов, скажите мне на милость, как часто должен шахматист заниматься этими шахматами, учиться, брать уроки, для того, чтобы стать хорошим знатоком или игроком в эти шахматы. Как часто нужно? Нужно ли ежедневно заниматься? Или достаточно раз в неделю, или достаточно раз в месяц?
Каждый день.
Точно так же, как спортсмен, который хочет добиться каких-то результатов, да? Здорового тела, красивого тела, медали там олимпийских и каких-то, ежедневно спортсмены должны заниматься 2-3 часа в спортзале, не так ли? Или даже больше. Точно так же, как человек хочет стать ученым, и он занимается наукой, сидит в библиотеках, сидит в аудиториях, он не покидает и не бросает учебу, и не прогуливает свою учебу для того, чтобы стать ученым. Точно так же, дорогие мои братья, мусульманин, который хочет иметь успех в дунья и ахира, в плане ислама, он не должен сачковать, и он не должен воровать у самого себя. И говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, самый большой вор – это тот вор, который крадет у самого себя свою молитву, свой намаз. Имеется в виду, который на скаку совершает и руку, и суджуд, и киям. Пророк, алейхиссалату вассалям, таким образом назвал, определил быстро совершающего намаз, потому что он крадет у себя. И он также говорил, самый жадный из его умы тот, который при упоминании имени пророка Мухаммада, алейхиссалам, не делает что? Салават, алейхиссалату вассалам. Самый жадный тот, кто не сделал салават пророку, алейхиссалам, при его упоминании. Потому как пророк, алейхиссалам, говорит, если кто-то упомянет, сделает мне салават один раз, Аллах, субхану тааля, десятикратно его благословит или десятикратно сделает ему салават, очевидно, окажет ему свои милости. Таким образом, дорогие мои братья, вопрос кадр Аллаха мы должны четко понимать и разделять, где скажем, определены какие-то пути самим Аллахом, и где Он оставил нам ответственность, уже выбор. Мы перед Аллахом будем отвечать за выбор этих путей. Если ты взял хак у своего соседа, у своего брата, то ты пошел на это преступление. Ты мог своим трудом, своим потом добывать риск. Однако, если ты пошел у кого-то взял силой или хитростью или подлостью взял у человека его хак, то тогда ты пошел на путь преступления. У животных, животные могут брать хак своего соседа или своего брата животного. Животные могут съесть один другого. У волка не будет спрошено, почему он съел козленка. Потому как у него нету чего, нет интеллекта, нету разума, и поэтому он лишен ответственности. Волк может съесть ягненка. Волк может отобрать пищу у своего брата волка. У коровы не будет спрошено, почему он съел комбикорм своего соседа. Потому как у него нет интеллекта, и он лишен выбора.
и для животного нету пути греха или пути праведника. Аллах Субхану Тааля дал эти пути, предопределил пути праведника, грешника, лицемера, неверного, верного и так далее, потому что Аллах Субхану Тааля заранее наделил человека интеллектом, наделил его разумом. Таким образом, в мире, где все живые существа можно разделить большим счетом на три категории, это ангелы, животные и между ними люди, мы определяем, что ангелы обладают разумом, интеллектом и лишены инстинктов, потому нету перед ним никакого выбора, и они верные рабы Аллаха Субхану Тааля, которые не совершают маасия, и они исключены от совершения греха, и они безгрешны. Вторая категория – это животные, у которых нету интеллекта, и наоборот, они противоположность ангелам, они обладают и живут, руководствуются только инстинктами. Захотел поесть – поел, захотел поспать – поспал, захотел совершить все, что угодно – совершил, если даже он, где бы он ни был. Таким образом, тоже лишены или ограждены от ответственности. Человек же является живым существом между ангелами и животными, который обладает разумом, интеллектом ангела и инстинктами животного, и потому и ему дает Аллах Субхану Тааля, плюс еще от себя, по своей милости дает этому человеку руководство и посылает руководителя, пророка, посланника. И если, руководствуясь этим посланием, человек подчинит свои инстинкты своему разуму, он становится угодным Аллаху, он выбрал путь праведника в этом кадр, в определении Аллаха Субхану Тааля, предопределение Аллаха, и человек может достичь даже чего? Статуса выше ангела. И мы это видим на примере Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который поднимался в сопровождении Джибраиля, алейхиссалам, в Миараджи к Аллаху Субхану Тааля. И когда они дошли в определенное место, называемое Сидрат аль-Мунтаха, где Джибраиль, алейхиссалам, сказал Мухаммаду, алейхиссалам, что дальше нет ему разрешения продвигаться дальше, ближе к Аллаху приближаться. И это разрешение было дано самому пророку Мухаммаду, алейхиссалам. Несмотря на то, что Джибраиль, алейхиссалам, которого мы любим и которого знаем, который посланник Аллаха между ним и между его посланниками, Джабраиль, научивший нас нашей религии, в том числе и в этом хадисе мы пишем, Аллах да напишет нам, иншаллах, заступничество Джабраиля, иншаллах. Этот Джабраиль, он не имел права ближе приблизиться к Аллаху, чем Мухаммад, алейхиссалам, рожденный в крови и в поту, рожденный женщиной, рожденный в боли, или без боли, Аллаху алям, пророк, они отличаются от нас, и он родился без боли, говорят некоторые наши ученые. Как бы то ни было, в крови рождается ребенок. И он ходил, и он и спал, и он лежал, и вставал. Он женился, он питался, он исправлял свои естественные надобности. Человек, и ему Аллах Субхану Тааля дал статус больше, чем ангелу, и приблизил к себе, ближе, чем ангела, ближе, чем имама ангелов, Джабраиля, алейхиссалам. Если, я Ахи Аль-Карим, если ты будешь держаться Аллаха Субхану Тааля, его верфь, если ты выберешь в той шахматной доске жизненной, да, которая предопределена Аллахом, ты выберешь непременно путь праведника, иншаллаху тааля, каждый из нас может достичь статуса праведника, салиха или валия Аллаха Субхану Тааля. Вопрос валия или аулия Аллаха сегодня вызывает некоторые споры в нашем обществе. Одни, опять-таки, точно так же, как и вопросы маулида, там, бида и так далее, одни сделали из вопроса аулия Аллаха, сделали религию практически. Другие же, опять отвергая это, сделали этот вопрос дубинкой, разбивающей голову других мусульман. Однако мы должны помнить слово «валий», аулия Аллаха, это слово из Кур'ана, это термин из Кур'ана, это часть Кур'ана, часть нашей акида. И мы верим и убеждены, что есть люди, которых Аллах Субхану ва Тааля называет своими аулия. Больше того, даже Аллах себя называет их аулия. Аллах говорит, не они мои, даже я их вали, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аллаху валию ллязина аману юхриджухум мина зулумати иля нур. Сура Аль-Бакара, Аллах говорит, Аллах вали тех, которые искренне уверовали в Аллаха Субхану ва Тааля. И естественно, соблюдали в соответствии с этой верой, да, границы халяля и харам, Аллах говорит, я их вали. Аллах дает настолько такой почесть, что он не просто они вали Аллаха, не аулия Аллаха. Он говорит, я вали их. Аллаху валию лязина аману юхриджухум мина зулюмати ля нур. Тогда, дорогие мои братья, каждый из присутствующих вас может быть кто? Вали Аллаха субхану ва тааля. Не случайно ведь степеней рая 8. Не случайно. Потому как кто-то будет на самом нижней ступеньке рая, кто-то будет на второй, лучше, ближе к пророку, ближе к милостям или больше милости Аллаха. Кто-то на третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой. И восьмой джаннат аль-фирдаус аль-а'ла, где будет особое место для единственного человека, это пророк, алейхиссалату вассалам, для которого мы делаем дуа после азана. Да, макам Махмуд. И этот макам Махмуд мы просим у Аллаха, субхану та'ала, чтобы он даровал Мухаммаду, алейхиссалату вассалам. Так вот, вот этот фирдаус аль-а'ла, высшая степень рая, там будут аулия Аллаха, там будут шухада на пути Аллаха, там будут салихун, праведники. Аллах да напишет нам. Таким образом, дорогие мои братья и сестры, вера в кадр Аллаха, то есть предопределение, должны мы четко понимать, что мы верим в то, что Аллах субхана ва тааля создал, предопределил пути, именно пути, но не наш выбор. Другое дело, он знает, потому что его знание абсолютное, и он знает, что мы выберем. Но выбираем мы сами по своей воле, по своему выбору. Аллах да даст нам выбрать то, что угодно ему и полезно для нас в дунья и в ахира. Все вышеупомянутые столпы имана, эти шесть, относятся к числу столпов веры имана. И тот, кто будет убежден в этом, спасется и преуспеет, иншаллаху тааля, в дунья и в ахира. Тот же, кто будет отрицать хотя бы один из этих столпов, тот собьется с истинного пути, потерпит неудачу и говорит Аллах субхана ва тааля, о те, которые уверовали, веруйте в Аллаха и в Его посланника, и в Писание, которое не спаслал Он своему посланнику, и в Писание, которое не спаслал Он прежде, а тот, кто не верует в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, в Его посланников и последний день, впал в глубокое заблуждение, говорит Аллах субхана ва тааля. Аддаллун. Следующий урок из хадиса об исламе, имане и ихсане – это ислам и вера. Очень много мусульман часто путают, что первично, что вторично. Что больше, что меньше. Иман, ислам, соотношение этих двух вещей. Все, что выше упомянуто, ясно, что из всего, что было выше упомянуто, ясно, что ислам и иман представляют собой две различные, как с точки зрения лексического значения, так и с точки зрения шариатского смысла или шариатского зрения. Две совершенно различные вещи. В основе своей тоже самое относится к любым разным видам. Подобно тому, что человек имеет тело и душу, тело и душа – это разные вещи, подобно этому иман и ислам – это разные вещи. В шариате подход к этому может быть более широким, и иногда ислам метафорически именуется иманом, а иман – исламом. Ведь вера без ислама, так же, как и ислам без веры, лишены всякого смысла, говорит имам ан-Навави. Дорогие мои братья, Аллах субхана ва тааля, обращаясь к некоторым бедуинам, говорит: «Не говорите, что вы уверовали, а скажите, что вы аслямна, да, приняли ислам или стали мусульманами». В одном из аятов Аллах субхана ва тааля говорит, обращаясь к тем, которые уверовали: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, я юха лязина аману, иттаку Аллаха хакка тукатих, ва ля тамутунна илля ва антум муслимун». О те, которые уверовали в Аллаха, бойтесь Аллаха должной боязнью и не умирайте, кроме как, будучи мусульманами, говорит Аллах субхана ва тааля. Таким образом, ученые отличают, исходя из Корана и Сунны, отличают два вида имана и два вида ислама. Самый первый вид – это ислам, то есть принял ислам, человек мусульманин. Это то, что мы сегодня называем этнический мусульманин. Этнический мусульманин – это первая степень ислама или низшая степень ислама. Подобно вот нашим этническим мусульманам, Аллах, видимо, подобны были этническим мусульманам те арабы или этот как его, кочевники арабы, которым Аллах говорит: вы скажите, что вы стали мусульманами, но еще что, все ваши сердца не вошел иман. Таким образом, первая степень — это ислам. Человеку понравилось. Аллах, да, единство Бога, незримый, могущественный, Господь миров, Аллах Субханаху ва Тааля, он веровал в него, и все, что от него. Он ничего не отвергает. Он говорит: я уверовал, я мусульманин. Хотя он еще не знает там многие вещи. Он муслим. Он муслим. Однако следующая стадия должна быть что? Вера должна уже войти в сердце, и он уже через сердце должен пустить эту веру и должен засвидетельствовать, уже основываясь на знания, он должен засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник. Вера, вера в ангелов, в книги посланников, то есть толпы имана и ислама. Потом уже следующая степень — это опять ислам, то есть ислам второй степени, когда человек, он уже полностью соблюдает и совершает все предписания ислама, основываясь на знания и основываясь на ту веру, в которую, которая у него уже созрела в сердце, он выполняет своим телом, он выполняет своими возможностями, временем, финансами, он выполняет требования ислама и поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля, это есть ислам. И вторая степень имана, даже после того, что он уже соблюдает требования ислама, еще вторая степень имана получается, как мы уже сказали, два степени ислама, два степени имама, имана. И самая высшая степень — это опять степень имана, когда человек уже не ограничивается только выполнением требований ислама, шариата, не ограничивается только тем, что выполнением обязанностей фардов и воздержания от харамов, но он уже что? Исходя уже из глубокой веры Аллаху Субхану ва Тааля и любви, он выполняет дополнительные поклонения, как то желательные навафиль. Этот человек, он уже встает и на тахаджуд намазы, он выполняет дополнительные какие-то посты, какие-то дополнительные садака он выносит. Таким образом, он уже сверх того, что вот положено фард и ваджиб, он еще и делает суннат, он еще делает нафиля, и это проявление высшей степени имана, и это салихун, и это праведники, это, иншаллаху тааля, аулия Аллаха субхану тааля. И не обязательно валию Аллаха или аулия, не обязательно летать или сидеть на воздухе. И вали Аллаха может быть один из вас, любой из вас, и все вы можете ими быть. И у аулия Аллаха субхану тааля, если Аллах кого-то полюбил, у него свои функции. Аллах субхану тааля принимает его дуа, и поэтому мы должны делать дуа для себя, для наших родителей, для всю умму пророка, алейхиссалату вассалям. Потому как только один Аллах знает, чье дуа может быть принято у Аллаха субхану тааля. Таким образом, ислам и иман часто путаются, или мусульмане путают, но однако, в принципе, коль скоро они взаимосвязаны, точно так же, как и душа не может быть без тела, да, точно так же, как и тело не может без души, иман и ислам, они взаимосвязанные две вещи, но, как мы уже сказали, наши ученые выделяют две степени ислама и две степени имана, и самой высшей степенью является иман, когда человек искренне и, скажем, все его действия исходят из глубокой веры, и он не ограничивается только фардами и ваджибами, выполнением фардов и ваджибов и воздержанием от харамов, но он еще и дополнительно поклоняется Аллаху. В частности, вспомним таких наших праведных предков, салаф ас-салих, как саидна Абу Бакр, радиаллаху анху. Скажите, пожалуйста, есть ли в исламе такое требование, чтобы мусульманин собрал камни в рот и ходил с камешками во рту? Нету такого требования. Однако Абу Бакр, радиаллаху анху, собрал камешки и набрал их в полость рта и ходил с этими камешками. Почему? Чтобы лишний раз не заговорить и не сказать какое-нибудь слово «харам». Так он приближался к Аллаху Субхану ва Тааля. Или возьмем того же Умара, радиаллаху анху, который ходил в платье во множествах заплатках. Безусловно, платье было у него чистое, аккуратное, но в заплатках. Почему? Потому что он уже долго носил это платье. Он мог бы взять новое платье одеть, и он руководитель государства. В его руках бейтулмал, И он оттуда, из этого Байтульмана, распределяет и нищим, неимущим, всем распределяет. Возьми себе это платье. О, если бы наши нынешние многие руководители попали бы к этому Байтульмалю. От этого Байтульмала, наверное, многое там не осталось бы в этом Байтульмале. И он бы очень красиво лежал бы, этот Байтульмал, высказался бы, да, на внешнем виде и на жилье своих родственников. Однако Умар, ради Аллаху анху, он носил в заплатках платье. Почему он это делал? Потому что он сказал, пока в моей уме, пока в уме пророка Мухаммада, алейхиссалам, тех, кого я опекаю, есть люди, которые не могут позволить себе и даже это, да, он себе запретил одевать новое платье. Однажды какой-то человек принес и в качестве дара раздарил мусульманам новые платья, вот мужские платья. И все получили, кто нуждался там или кому подарили, все получили. И так случилось, что на следующий день Умар, ради Аллаху анху, вышел на минбар, и люди увидели у него платье, одно платье, и снизу этого платья еще длинное, там ниже, закрывающее ноги, второе платье. И один из подвижников встал и сказал, ну, типа того, что хорошо ты живешь, амир аль-муминин, тогда как у людей только одно платье, а у тебя два платья. И чтобы отрезать это фитна, и у многих может появиться мнение, что Умар одел два платья, тогда как люди один не могут одевать. Значит, это что? Значит, это несправедливость. Но Умар, ради Аллаху анху, потому и был праведным халифом, что он не допускал для себя то, чего нет у людей. И он тогда сразу же начал искать глазами в зале, в джамаате, начал искать своего сына и крикнул: «Абдулла ибн Умар! Здесь ли Абдулла ибн Умар?» Абдулла ибн Умар — его сын. И сын его встал. Вы знаете, Абдулла ибн Умар — один из больших сподвижников, один из больших первых муфтиев ислама, первых исламских ученых, факихов. Абдулла ибн Умар встал. Тогда амир аль-муминин, отец Абдулла ибн Умара, приказал ему сказать историю этого платья. И тогда Абдулла ибн Умар сказал: «Воистину, и ему, моему отцу, халифу, и мне попались по одному платью, достались. Однако мой отец очень высокий, около 2 метров был Умар, ради Аллаху анху. И поэтому одно платье не закрывало ему аурат, было слишком высоко. И я отдал свое платье, чтобы снизу подшить, и чтобы у амира аль-муминин были ноги пониже колен, там, да, максимально, чтобы они были закрыты. Оказалось, это не второе платье, а платье сына. Сын ему пожертвовал своему отцу, чтобы у него максимально нужном, необходимая часть тела закрыть». И тогда тот сахаби или сподвижник, он и извинился, потому что уже понял. Таким образом, элементарную одежду они не одевали лишнее. Или вспоминайте Умара ибн Абдул-Азиза, правнука Умара ибн Аль-Хаттаба, когда он стал править мусульманами, стал халифом, его называют пятым праведным халифом. Он отказался есть мясо, он отказался употреблять пищу мед, он отказался от многих видов продуктов, он отказался даже от выполнения своих супружеских обязанностей, потому что объявил, пока в нации пророка есть люди, которые не нашли, не кушают мясо, халиф, амир аль-муминин, ответственный за них, он не может кушать это мясо, он запретил себе, сделал харам мясо. До тех пор, пока в уме все будут, смогут есть мясо. То же самое и мед, и то же самое относительно отношений с своей супругой. Пока в уме есть хотя бы один юноша или человек, который хочет жениться, и он не может жениться из-за нехватки материальных средств, до тех пор, пока халиф не обеспечит каждого мусульманина этой возможностью, он запретил себе, сделал харам супружеские отношения своей женой. И таким образом праведность у людей появляется, дорогие мои братья, именно подобным героическим поступкам, когда люди побеждают свой нафс, когда люди живут ради Аллаха субхана ва тааля и ради его творения. И вот это люди, иншаллаху тааля, праведники, это аулия Аллаха субханаху тааля. И теперь посмотрите, дорогие мои братья, другой пример, когда Умар радиаллаху анху рассказывает, всегда нас опережал во всех благих делах Абу Бакр. И однажды пророк, алейхиссалам, объявил, кто верует в Аллаха в судный день, кто любит Аллаха и его посланника, окажите помощь в подготовке войска и на мусульманскую умму, там собирается, есть угроза, собирается враг. Нужно было готовить армию. И Умар, радиаллаху анху, пришел домой и решил ровно половину своего имущества оставить себе дома и другую половину отдать в Бейтульмал, отдать пророку Аллаху и его посланнику. И у него получилась внушительная такая, видимо, этих вещей, внушительная, скажем, куча этих вещей, тогда как и посуду, и какие-то, все, что у него было дома, он взял ровно половину. И даже передают, что, обернувшись, увидев у жены две серьги, естественно, на ушах по одной, он сказал, дай одну. Жена улыбнулась, сказала, одну я не смогу носить, и там никому не пригодится, лучше обе. И жена отдала две серьги. И он приносит, и его вещи оказались по виду больше, чем у Абу Бакра, ради Аллаху, который отдавал все свое имущество ради Аллаха и до, и после. И пророк, алейхиссалам, спросил Умара, что ты принес и что ты оставил своей семье. Он сказал, о посланник Аллаха, я принес половину своего имущества и оставил для семьи половину имущества. И он надеялся на то, что хоть в этот раз он опередил Абу Бакра, радиаллаху анху. И тогда пророк обратился к Абу Бакру. Что ты принес и что ты оставил своей семье, Абу Бакр? Абу Бакр ответствовал, я оставил своей семье Аллаха и его посланника. Это аулия Аллаха, субхану тааля, дорогие мои братья и сестры. Именно так становятся люди праведниками. Не потому, что там по наследству что-то досталось, не потому, что он там зикр много читает, не потому, что там он чалму красивую одевает или там какие-то наряды наряжается. Нет, яхи. Иман, вот это, высшая степень имана, яхи. Да? Когда человек уже жертвует имуществом, всем, что есть, с собой, он жертвует ради Аллаха, субханаху тааля, подобно Абу Бакру здесь, подобно Умару там, подобно Умару ибн Абдул-Азизу там, дорогие мои братья, тогда человек получает что? Степень и статус праведника, иншаллах. Это есть аулия. Аллах да сделает нас из числа этих людей. Есть некоторые люди, претендующие на то, что они аулия, и очень неплохо они живут. Потому что им приносят и имущество, и богатство, и с ними делятся. Оказывается, среди некоторых людей есть такие поверья, в некоторых регионах, какие бы грехи ты ни совершал, если ты пришел, поделился там своим бизнесом, своим там этим чем-то с аулия Аллаха, значит, твои грехи прощаются, и они за тебя отвечут там в кабр, в могиле и так далее. Нет, яхи, аулия Аллаха только те, которые берут пример с этого Абу Бакра, Умара и подобных праведников, саляф ас-салих, иншаллах, и так приближаются к Аллаху, субханаху ва тааля. Следующий урок из этого хадиса, дорогие мои братья, это ответ на вопрос, что такое ихсан. Что такое искренность? Ихсан иногда переводят чистосердечием, или же все-таки это искренность, искренность, Аллаху алям. Как говорит пророк, алейхиссалату вассалям, искренность, это когда ты поклоняешься Аллаху, как будто ты видишь его. Сколько мы намазов совершаем, дорогие мои братья. Или же даже делаем дуа, поднимаем руки, просим у Аллаха, субхану тааля. Некоторые делают дуа, не поднимая руки тоже. Однако, Аллаху алям, разрешается и достоверно, иншаллах, поднимать руки и просить. Есть множество тому доказательств или доводов. Достоверно, когда пророк, алейхиссалату вассалям, поднимал руки. Иной раз он так высоко поднимал руки, когда он просил Аллаха, субхану тааля, что верхняя накидка на плечи падала с плеч. В другом случае передают сподвижники, что пророк, алейхиссалам, так умолял Аллаха и просил Аллаха, подняв руки, делал дуа, что... Очевидно, тело было загоревшее, потому что это солнце там, да, аравийское. И у него под мышками белая незагоревшая часть тела была видна, белая незагоревшая часть тела обнажилась. Так он высоко поднимал руки и просил Аллаха, субхану тааля. И поэтому, дорогие мои братья, поднимать руки и просить Аллаха Субхану Тааля не возбраняется это соответствует сунне пророка, алейхиссалату вассалям, в том числе так высоко, чтобы если бы у вас была бы наплечная накидка, она могла упасть с ваших плеч. Поэтому, иншаллаху тааля, оживляйте сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Другое дело, не каждый раз поднимал пророк руки. В частности, например, я был в Сирии полгода и жил там в Муджамма Абу-Нур. В Абу-Нуре известно было, это его создал суфийский шейх Ахмед Кафтару, бывший верховным муфтием Сирии. И даже после азана мы поднимаем руки, да, у нас как бы принято. Я ни один раз никогда не видел, что после азана делали дуа с поднятыми руками даже вот эти суфийские шейхи. Потому как, очевидно, вот особенно, когда у человека на сердце что-то, да, он просит и так далее, мы поднимаем руки, но, очевидно, не всегда пророк, алейхиссалам, поднимал, коль скоро этот вопрос спорный в умме. И я свидетельствую то, что я видел глазами. Ни один раз я не видел, что после азана на дуа поднимали руки даже вот в Сирии наши суфийские братья. Дальше, дорогие мои братья, вопрос искренности. И эта искренность должна исходить из сердца, дорогие мои братья. Иначе получается нифах, получается лицемерие. Когда мы становимся на намаз, большому сожалению, не всегда удается нам вот найти то смирение, да, в котором бы полностью до конца до намаза мы оставались бы. Как бы ты ни старался, иногда бывает, разбиваешься, и этот рогатый тоже малун, ланатуллах алейхи, он тоже то справа, то слева, видимо, заходит. Но однако, дорогие мои братья, если мы изначально настроимся, сердце настроим на поклонение Аллаху, искренне, да, и в сердце у нас там будет вот этот свет, эта лампочка имана будет гореть, и только когда он погас, темнота там, этот шайтан может и прийти, то тогда мы можем, иншаллах, и не сбиваться, и правильно совершать намаз. И передают одну притчу, а в притчах есть урок, назидание. Однажды Иблис проходил со своим помощником, видимо, молодым шайтаном, проходил рядом с мечетью. И в мечети там увидел одного человека молящегося. И Иблис своему сопровождающему предложил: подожди здесь, я сейчас собью его этот в намазе и вернусь тебе. И он раз зашел в мечеть сбить его, совершающего намаз. И вдруг, как ошпаренный, он выскочил из мечети. Молодой этот товарищ спросил его: что случилось, мастер? Он говорит: я только хотел сбить этого молящегося, и увидел, рядом спал там один праведный мусульманин, говорит, и я так испугался, что, как ошпаренный, он выскочил оттуда, бежал. Притча, в ней есть некая мудрость, это урок. На самом деле, Иблис и этот шайтан не могут и близко подойти к праведному мусульманину, даже когда он спит. Если ты перед сном сделал уду, как то говорит пророк, алейхиссалату вассалам, если ты перед сном лег на правый бок, как то написано в сунне пророка, алейхиссалам, и прочитал дуа и аяты и суру, которые читал пророк, алейхиссалату вассалам, фа валлахи, этот Иблис не только подойдет тебе, он близко не сможет подойти тебе от страха, от того, что ты соблюдал сунну пророка, алейхиссалам, и ты защищен. Мы должны помнить, что Аллах Субхану Тааля поставил над каждой душой или для каждой души хранителя, одного или двоих, и эти хранители охраняют тебя до тех пор, пока ты послушен Аллаху Субхану Тааля и следуешь Мухаммаду, алейхиссалам. Как только человек ослушался Аллаха, его посланника, совершил какой-нибудь харам, выпил, прелюбодействовал или еще что-то, украл, убил, то ангелы, это чистые творения Аллаха Субхану Тааля, рабы, они не остаются свидетелями твоего греха, твоей грязи, и они покидают тебя, эти ангелы, эти хранители. И тогда ты становишься чем? Пищей для Иблиса и его войска. И тогда не удивляйся, что и во сне тебя могут давить, и наяву у тебя могут сбивать, и намаз ты сделал, и даже не заметил, как этот намаз у тебя прошел. Что касается следующего вопроса, урока из этого хадиса, это час. Час, очевидно, судный день, когда он наступит, или последний день. Безусловно, пророк об этом не знал, он сказал: не знаю, и не знал об этом Джибриль, алейхиссалам, и это знает Аллах, субхану ва тааля, который обладает знанием всего, который создал этот, и в том числе и этот час. Однако Аллах Субхана Тааля раскрыл признаки этого судного дня для своего посланника, алейхиссалям, или для других посланников, которые были предшествовали ему. И в частности, пророк говорит, что рабыня родит госпожу. Да, женщина родит, родит ребенка, и этот ребенок будет госпожой этой женщине. Что здесь, о чем здесь речь? Имам ан-Науи комментирует это и говорит: нравственное разложение в определенный период времени, когда умножатся случаи проявления непочтительности и ослушания родителей со стороны детей, которые станут обращаться с ними подобно тому, как хозяева обращаются со своими невольниками, даже не просто слугами, а даже невольниками, пленными. Сегодня мы свидетели того, что есть множество людей, которые не просто ослушаются родителей, не просто огрызаются родителям, а поднимают язык, а то и руку на своих родителей. До сих пор у меня не уходит из памяти новость, которую я прочитал однажды в газете, что один мужчина пил со своей матерью, очевидно, тоже, она, видимо, тоже пила, не мусульмане они. И у них, в конце концов, получилась ссора, и в результате гнева этой ссоры этот сын схватил кипящий чайник, чайник кипящей водой, и залил горло своей матери. Подобных случаев много, когда дети подняли руку и убили родителей, или искалечили родителей. Много этих случаев, когда родители боятся своих детей. Таким образом, дорогие мои братья и сестры, это нравственное разложение в обществе, когда у людей нету веры, когда у людей нету богобоязненности, нету ответственности ни за родителей, ни за себя. Очевидно, пророк, алейхиссалам, говорил об этом. Далеко даже ходить не надо, возьмите каждый сам себя. Многие ли из нас воздержались от того, чтобы не огрызнуться лишний раз своим родителям? Валлахи, если бы мне удалось бы вернуть свою мать в дунья, я бы совершенно по-другому бы, конечно, относился, хотя, может быть, не всегда я ее огорчал, Аллаху алям. И поэтому те, у кого уже умерли матери или отцы, или оба из них, Аллах-то поселит их в райских садах, помните, что быть преданным своим родителям и оказывать почтение своим родителям можно даже после смерти. Каким путем? Если мы будем делать им постоянно дуа, да, будем для них просить милости Аллаха и райские сады, прощения для них, это будет, иншаллах, равносильно тому, что живые своим родителям оказывают почести. Почести можно и послушание, и уважение и любовь к родителям можно и после, как я уже сказал. Есть и даже у кого-то при жизни были какие-то, скажем, недоразумения с родителями, при жизни родителей. Если даже кто-то где-то огрызнулся, может быть, обидел мать или отца один или больше раз, Аллаху алям, можно получить и прощение за это, если неустанно просить делать дуа для своих родителей уже после их смерти, в то время, когда уже они сами для себя не могут сделать что-то. Давать садака ради них, да? Ну, естественно, только в халяльное место, сиротам, неимущим и так далее. Делать дуа ради них. Если они не совершили хадж, совершить хадж за них. Таким образом, можно проявлять сыновнюю, дочернюю любовь, да, и постараться максимально отплатить им за их родительский долг, даже после их смерти. Хотя никогда невозможно отплатить или расплатиться полностью родителям за их родительские свой долг, этот сыновний, так как пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе в известном: когда один человек на своей шее пронес свою мать, слабую, немощную мать, пронес во время хаджа и полностью на своей спине совершил хадж со своей матерью. Женщина была немощная, и поэтому можете представить себе, тем более тогда нету вьючного животного, там где-то у него какой-то запас пищи, может быть, какие-то финики, которыми питались арабы, и на спине мать, и провести все это место, этот, и таваф тебе, и саю, и тебе на Мина, и Арафат, и обратно, и домой, и из дому, все это. И этот человек, естественно, он и устал, но однако мать довольна им, и он доволен, что вот так послужил своей матери на своей спине, возил ее, носил ее и совершил хадж. И когда он вернулся к пророку, алейхиссалам, и говорит: «О посланник Аллаха, я пронес свою мать на своей спине и совершил хадж, она довольна мной, расплатился ли я с ней за ее материнство?» Тогда пророк, алейхиссалам, ответил: «Если ты даже будешь всю жизнь носить свою мать на спине, ты не сможешь расплатиться с ней даже за одни толчки во время родов». Таким образом, сегодня мы, к сожалению, забываем наш сыновний и дочерний долг, но есть возможность исправиться даже после их смерти. Аллах да поселит в райских садах тех, кто умерли, а у кого они еще живые, один или оба родителей, дорогие мои братья, фаваллахи, добивайтесь их благословения, добивайтесь их дуа, иншаллаху та'аля, и старайтесь служить им, чтобы хоть как-то расплатиться за родительский их этот долг. Следующее, пророк, алейхиссалам, говорит, как признак судного дня, это то, что нищие какое-то время, или бедные, босые, нагие пастухи будут соревноваться в строительстве высотных домов. Субханаллах, если вы поедете в Эмираты, в Кувейт, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, вы посмотрите, что самые высокие здания в мире строятся там. Эмираты, посмотрите, все вы знаете, да, в интернете можете увидеть, по телевидению об этом говорят. Самое высокое здание в мире где? В Эмиратах. Машаллах. В мире есть только две гостиницы, семизвездочных гостиниц. И обе где? Одна в Дубае, одна гостиница в Дубае, другая в Абу-Даби. И теперь третью строят где? В Саудовской Аравии. Машаллах. Альхамдулилля, что мусульмане имеют такие успехи. Однако что? Естественно, строительство больших домов не запрещает этот хадис. Он говорит как факт того, что этот признак судного дня. Но другое дело, мусульмане должны быть, конечно же, во-первых, и скромными в своих желаниях, там, своих вот этих в дунья. А во-вторых, если где-то есть мусульмане, их собратья, которые не находят кусок мяса, в течение года, может быть, один раз не могут позволить себе съесть мясо, да, когда в мире есть такие братья и сестры мусульмане, то строят семизвездочные отели. Аллаху а'лам, это может быть и харамом, это может быть и осуждаемым, потому как наши праведные предки, это аулия Аллаха, Умар, ради Аллаху, там, и оба Умара, другие, они показали нам, вы видите, даже в заплатках ходили в одеждах, отказывали себе и мясо, и так далее, пока в умме кто-то не может себе позволить съесть кусок мяса. Было бы как хорошо, если бы наши умара и уляма следовали бы этим священным принципам. Следующий вопрос знаний. Мусульманин спрашивает только о том, что может оказаться для него полезным в этом мире или для него ахира. На примере вопросов Джабраиля мы видим два момента. Во-первых, первое, мы спрашиваем у людей, знающих, первое, то, что полезно мне для дунья и ахира. И второе, разрешается спрашивать то, что я знаю и так, но то, что может быть полезно присутствующим другим мусульманам. В частности, Джабраиль знал ответы на эти вопросы. Однако он пришел, чтобы научить религии тех, кто слушают, потому что многие не знали ответы на эти вопросы. И потом, вы знаете, есть такая поговорка, да, русская или на русском языке, что правильно поставленный вопрос, умно поставленный вопрос является половиной ответа уже. Поэтому, или половиной мудрости. Таким образом, многие люди не умеют сформулировать вопрос. И Джабраиль, алейхиссалам, посмотрите, как четко он формулирует вопросы. Коротко и ясно. Иногда бывает, человек спрашивает тебе вопрос, и непонятно, это вопрос или лекция. Он может раскрывать, нет, говорит, у меня очень сложный, важный вопрос, поэтому я должен раскрыть ее смысл. Таким образом, нужно, отсюда мы делаем урок, как правильно, кратко, лаконично нужно задавать вопросы, в том числе, если даже ты знаешь, в том числе нужные, полезные для твоих братьев и сестер. И последний, очевидно, последний урок из этого хадиса, это то, что метод метод некоего спектакля, да, некой сценки, когда один спрашивает, а другой отвечает, является очень успешным методом воспитания людей. Воспитание людей. Согласитесь, пророк Мухаммад, алейхиссалам, сидит, и он знает, кто к нему пришел. А пришел ангел Джабраиль в виде человека. Люди, никто не знает об этом, что он человек. Узнали только, вернее, что он ангел. Узнали позже. И практически пророк Мухаммад, алейхиссалам, и ангел Джабраил сделали, да не растердятся на меня некоторые строгие мусульмане, да, сделали некую сценку, да. Вопросы, которые, ответы он знает, он задает, вопросы и ответы. А все остальные кто? Зрители, они слушают. Они говорят, мы слушаем, смотрим, говорит, он задает, а потом говорит, да, ты прав, еще и подтверждает его. Таким образом, все остальные были кем? Зрителями. Поэтому метод вопроса и ответа, один задает и другой отвечает, является одним из успешных методов приобретения знаний и воспитания людей. И именно поэтому мы поощряем все возможные виды вот подобных уроков. И на наших каких-то вечерах или на молодежных встречах мы часто практикуем вопросы и ответы. И иншаллаху тааля, и раньше практиковали, и в будущем намереваемся, иншаллах, в том числе ставить какие-то короткие сценки. Выходят несколько братьев, одни играют, допустим, положительного героя, другие отрицательного и так далее. На примере какой-то сценки и так далее обучаются мусульмане и воспитываются мусульмане. وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Есть есть вопросы, иншаллах, посмотрим. Если нет, да.
А вера в джиннов является одной из частью имана?
Да, верить в джинны безусловно нужно, это обязательно. Почему? Потому что про джинны говорит Аллах Субхана ва Тааля в Коране. Да, кана миналь джинни фафасаха ан амри рабби. Кана миналь джинни. Или говорит: "Я маашара джинни валь инси". О сонм джиннов и людей. Да, Аллах Субхана ва Тааля обращается сонму джиннов и людей. Поэтому точно так же, как мы верим, что есть люди, мы должны верить во что? Что есть джинны. Потому что об этом говорит Аллах Субхана ва Тааля. Вера в джиннов есть часть Корана, это часть акида. Есть утверждение, что джиннов нету, это утверждение части Корана, и это куфр. Джинны, они являются тоже живыми существами, разумными, обладающими интеллектом и инстинктами, подобно человеку. Самое близкое живое существо человеку – это кто? Это джинн. Он обладает интеллектом, разумом и инстинктами. Потому он тоже ответственен за свои деяния прижизненные. И тоже, подобно человеку, он тоже будет судим в судный день. И он тоже получит или рай, или ад. Аллаху алям. Дахи. В отношении шашек я не слышал запрета, Аллаху алям. Кроме как, если эти шашки не сбивают, там, не задерживают тебя от намаза, там, от выполнения обязанностей и так далее. Относительно шахматов я читал как хадис в одной книге. «Фаман ляиба би шатранджи фахуа мальун», что переводится, кто играет в шахматы, тот проклятый. Но у своих шейхов, у кого я спрашивал, я не получил подтверждения, что это достоверный хадис. Аллаху алям. Многие сказали, что это все-таки не похоже на достоверность, что это все-таки, наверное, слабый хадис или придуманный хадис. Даже придуманный хадис. И поэтому мнение вот тех шейхов, у кого я учился, они говорили, при условии, что эти игра в шахматы, во-первых, опять тоже не задерживает тебя от поклонения Аллаху, от намаза и так далее, при условии не на деньги, там, да, не за деньги, там, не профессионально, а просто для развития, там, да, Аллаху алям, говорили, не возбраняется. Есть. Что касается нарды, это запрет на харам, потому что в этих нардах нету ничего для разумного, для развития. Нарды – это вопрос случайности, что там попадет. А что касается шахматы, там все-таки что? Там есть какие-то... Да, для развития логики и так далее, там есть какие-то плюсы, Аллаху алям. При условии, если не на деньги, не профессионально, а для развития. А нарды – это глупость, это просто этот как... Да, и азарт, и потом это от случайности, от судьбы зависит. Нарды – это как и лотерея. Выбрал лотерейный там билет, да, и не знаешь, есть там этот выигрыш, нет там выигрыша, то есть положиться как бы на судьбу. А это является запретным. А?
Некоторые еще бросать умеют.
Или да, это все запретно, иншаллах. Тамам?
Можно?
Да.
А как лучше читать суру Фатиху за имама, когда читаешь, если там паузы не дают, как лучше читать? И вместе или...
Когда имам читает Фатиха, когда он про себя, естественно, вы тоже про себя. Когда имам читает вслух, то слушать, исходя из аята Корана, который говорит, и слушайте внимательно чтение Корана. Нужно слушать его во время намаза. А дальше уже мнение, разночтение во мнениях. В частности, имам Шафии, он оставляет время для того, чтобы люди, стоящие за ним, читали Фатиху. Однако у имама Абу Ханифа и у других имамов нету этого времени, и они утверждают, что достаточно. Имам прочитал, и за ним слушали, и этого достаточно, и намаз он полный. Доказательств там много, например, даже в частности, один пример. Например, вы опоздали на ракаат, да, на какой-то ракаат намаза. И когда, если куда вы успеете, считается все-таки ракаат выполненным, если вы успели, например, имам прочитал уже и Фатиха, и суры, и суру, и уже сказал Аллаху Акбар, и уже пошел на руку, да? Если вы здесь успели прийти за имамом Аллаху Акбар, до того, как имам произнес сами Аллаху Лима Хамида, да? До начала его произнесения вы Аллаху Акбар успели, то считается ракиат полностью совершенным, так или нет? Да. Здесь вы не читали Фатиха, не читали суру, и даже не слышали их. И даже на кьям, но кьям только вот Аллаху Акбар, да, буквально секунда, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Кьям у вас был всего лишь какая-то секунда там, но сурат Фатиха вы даже не слышали. И поэтому ракаат у вас принимается, в том числе мнение имама Шафии, это мнение всех имамов. Таким образом, чтение самому лично, стоящему сзади мухиму, чтение Фатиха не является, таким образом, не является обязательным. Здесь мнение имама Абу Ханифа сильнее, если сравниваем, есть наука сравнительное мазхабоведение, да, и исходя из этой науки, оказывается видно, что в этом вопросе мнение имама Абу Ханифа сильнее, потому как и в том числе имама Шафии признает, на руку, на ракаат ты успел, если ты даже не слышал Фатиха, тамам, и поэтому нужно следовать за имамом. Если имам дает вам время, прочитали. Если он не дает время, то тогда, альхамдулиллах, то, что вы услышали, он прочитал, является достаточным полностью, иншаллах, и у вас намаз совершенный, без всякого изъяна, иншаллах. Тамам, тогда, иншаллах, тасбих пророка или зикр пророка после маджлиса, иншаллах, на случай, если вдруг мы совершили какой-то грех, иншаллах, и повторим, иншаллах, за мной. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Астагфирука ва атубу илейк. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Сказали, что сподвижники пророка, когда прощались друг с другом, они как эту суру они брали как васия, таусия, да, и в ней есть и те, которые жили в истине и проповедовали истину, или призывали, делали васият истину. Сами терпели и делали васият сабр. И поэтому эту суру передают нам сподвижники, читали, когда они прощались. Аллаху алам. Аллах субхану тааля да соберет нас, иншаллах, и в раях Фирдауса, иншаллах, вместе с пророком, алейхиссалам, так как мы сегодня собрались в дунья, в доме Аллаха, и с хадисами пророка, с сунной пророка, алейхиссалату вассалам. Аллах да простит нам, нашим родителям, иншаллах, и братьям и сестрам, у кого жены, женам, детям, Аллах субхану ва тааля да дарует, иншаллах, полноту имана, ислама, и да дарует нам, иншаллах, счастье последовать, быть последователями Корана и Сунны, соблюдающими их, коль скоро нам не удалось быть сподвижниками пророка, Аллах да дарует нам возможность быть в обществе пророка в джаннат аль-фирдаус, иншаллах, тааля, и до следующей встречи. Это завтра, иншаллах, вопрос будет про новшества. Вчера один брат спрашивал, и я запамятовавший, сказал, что сегодня беда, но про эти бедааты или новшества будет разговор завтра, иншаллах, тааля.